Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона вновь я, Анастасия Аношко. И по заведенной мною не так давно маленькой традиции читать все новости, которые нападали за день по частичной мобилизации, я с нее и начну. Во-первых, ну вы, конечно, следили и знаете про новые наши распоряжения и про ограниченное такое в некоторых регионах введенное военное положение. Сейчас я вам расскажу про градацию этого военного положения и зачитаю выдержки из соответствующего закона, который еще в 2002 году был принят. И его тоже, наверное, следует читать, чтобы понимать, что возможно. При этом пока надо сказать, что все градоначальники Москвы и Санкт-Петербурга говорят, что никаких ограничений не вводят. И город, например, Санкт-Петербург сделает все необходимое для повышения безопасности объектов инженерной и социальной инфраструктуры. То же самое примерно заявляется и в Москве. Вот, то есть как бы пока никаких перемен нет, но тем не менее, еще у нас есть последняя новость про губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который в связи с введением режима повышенной готовности поручил срочно начать проверку критически важных и потенциально опасных объектов. Вот, поэтому сейчас, значит, я вам расскажу, что еще было. В Москве не введут комендантский час. Это все новости с приставкой «не». Не введут комендантский час. Дополнительные ограничения в других регионах страны могут ввести только согласно указу президента, заявляет вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев. Ну и, собственно, то, о чем я вам говорила, статья 8-я. Например, из федерального конституционного закона от 30 января 2002 года, номер 1 ФКЗ о военном положении, который, наверное, мы не читали с вами до сих пор, но вот сегодня стоит на него обратить внимание, с изменениями и дополнениями. Глава 2. Режим военного положения и его обеспечение. Статья номер 8. Статья номер 8 посвящена иным мерам, применяемым в период действия военного положения. Позвольте мне, это, конечно, канцелярский язык, но я зачитаю просто, если у вас нет времени, вот, чтобы вы знали, что возможно на самом деле согласно закону. Будьте готовы. В период действия военного положения федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях производства продукции и выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд, обеспечение вооруженных сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований, органов и так далее, и так далее, и так далее. Возможно, я так пропускаю, да, пропущу тут все перечисления, значит, сейчас, секунду, найду, откуда бы продолжить, да, значит, для государственных нужд, для обеспечения вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов, специальных формирований для нужд населения могут быть предусмотрены меры, связанные с введением временных ограничений на осуществление экономической и финансовой деятельности. Оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации временно изменены формы собственности организаций, порядок и условия процедур банкротства, режим трудовой деятельности и установлены особенности финансового, налогового, таможенного, банковского регулирования как на территории, внимание, на которой введено военное положение, так и на территориях, на которых военное положение не введено. Обратите просто на это внимание, потому что сегодня мы поняли, что у нас есть как бы градации, да, и я сейчас вам посвящу в это, как они выглядят, буду зачитывать российские газеты, но дело в том, что даже если где-то введено военное положение, а в вашем регионе нет, это не значит, что специальные какие-то меры не могут быть приняты в вашем регионе. Все может быть. Максимальный уровень реагирования – это самый наивысший уровень. Значит, есть средний уровень повышенной готовности и уровень базовой готовности. У нас три позиции. Максимальный уровень реагирования вводится сейчас на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. Соответственно, губернаторы там действуют в соответствии с законом о военном положении, обладают полномочиями по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, проводят мероприятия по гражданской обороне, реализуют меры для удовлетворения потребностей вооруженных сил и ведут территориальную оборону. Что такое средний уровень? Где он вводится? Средний уровень вводится на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя. Губернаторы что там могут делать? Они там обладают полномочиями по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, проводят отдельные мероприятия по гражданской территориальной обороне, реализуют меры для удовлетворения потребностей вооруженных сил, усиливают охрану общественного порядка, важных объектов населения, могут вводить особые режимы работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, и так далее. И повышенная готовность вводится на территориях регионов, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, за исключением ранее названных регионов. Вот. И еще есть уровень базовой готовности. Депутат действует в остальных всех регионах. Губернаторы реализуют меры для удовлетворения потребностей вооруженных сил там, усиливают охрану общественного порядка, важных объектов населения и так далее. У меня в этой во всей связи вопрос к вам. Вот как граждане, да, горожане, мы интересовались тут зимой, нет, да, весной, направляли письмо с вопросом о том, где находится, например, бомбоубежище. Ну, например, ну просто знать, чтобы. Получили мы ответ, что, в общем, нам этого знать не следует. Ну, примерно такой он был. Вот, в общем, никаких подробностей. Мы пытались связываться с управляющей компанией, говорить, ну, как нам спуститься в подвал, если что. Они говорят, ну, нет, 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 там, конечно, что-то есть, но это не наше ведение. Мы вообще там, там собственник вообще там вроде бы МЧС распоряжается и так далее. У меня к вам вопрос. Как вы готовитесь и готовитесь ли вы каким-то образом вот, ну, к вот, введению такого, к такой новой реальности, которая с сегодняшнего дня у нас на самом деле в стране есть? Для вас это новая реальность или на самом деле вы думаете, что это прежняя просто констатация факта и описание той реальности, которая уже сложилась к сегодняшнему дню? Знаете ли вы, где ваше бомбоубежище? Задавали ли вы этот вопрос вообще, насколько вы готовы? Значит, наш телеграм-канал для связи с эфиром «Говорит Москобот» латинскими буквами в одно слово. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Наш прямой эфир 7373 94 8. Вы можете позвонить и высказаться, пока я буду читать, выбирать самые интересные сообщения по теме. Алло, здравствуйте. Алло, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия. Рушан, Москва.
Да.
В сфере у меня есть знакомый, как бы замначальника в центральном округе. Не буду говорить, в каком районе. И уже в выходные их подтянули ночью, причем срочно вызвали, и дали задание именно проверить санузлы, все дела вот эти, ну, рабочее, так сказать, состояние бомбоубежища. Вы знаете, у нас у меня у брата в пятиэтажках есть бомбоубежище, это я точно знаю, потому что по юности в них лазили. Но сейчас входы туда, вот, знаете, такие бетонные были во дворах в старых, да. Такие, как сказать их, ну, такие квадратики, и как бы через них лазили. Ну, да, но они давно уже убрали, ну, я их как-то не вижу, они заваренные все. Но, по крайней мере, я вот точно знаю, что в эти выходные... В эти выходные, я знаю, в Центральном округе уже смотрели, как бы, ну, эти вещи в срочном
смотрели
порядке.
Руководители, понимаете, одно дело, да, какие-то мероприятия
ЖКХ,
проводят руководство.
ЖКХ, спасибо, то есть это всякие вот эти, ну...
Ну да, 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 МЧС, управляющая это, как бы, компания.
Управляющая компания,
а да, нам-то, гражданам, да. Еще и ключи-то не раздали. Вот у нас, смотрите, я арендую квартиру в доме, где живут великие люди. Вот. Там, например, была квартира у Глазьева, небезызвестного. Там Рыжов, там жил, значит, этот, который ректор авиационного института. Да, конечно, есть. И там в соседнем доме, говорят, Владимир Владимирович прописан. Но я не проверяла, просто это какие-то, может быть, это городская легенда, а может и правда. Вот. Конечно, там есть бомбоубежище, причем, я думаю, такое. И... Я пыталась узнать после начала вообще всей этой специальной военной операции, а где, ну, потому что я вот посмотрела на то, что происходит там на Украине, насколько внезапно все может быть. Я стала писать письма, задавать вопросы, там муниципальные депутаты наши тоже задавали. И мы знаем, что оно есть, но никто туда не может попасть. Ну, так вот просто, представьте, у нас там семьи с детьми.
Ну, такая российская действительность тоже есть, я с вами согласен. Это уже чисто российская действительность, что у нас все есть, но у кого ключи и кто отвечает, это другой вопрос.
Конечно, никто ничего не знает. Да, придется, значит, надо какую-то болгарку с приводом, что ли, с электрическим, чтобы, если что, бежать туда и прятаться. Ладно, спасибо. Но говорят, не подготовишься никак. Так, 7373948, наш прямой эфирный номер. Принимаем звонки и пишите на Telegram, говорит МСК-бот. Алло, здравствуйте.
Здрасте, Анастасия.
Алло, говорите, вы в эфире.
Вы сегодня да. Голос у вас получше, чему я очень рад. Без насморка.
Я старалась. Спасибо.
Лимонадный Джон. Ну, я имел отношение к бомбоубежищам. Это было, правда, до проведения специальной военной операции у меня. Товарищ есть, у которого квартира с видами на Кремль. И есть у него во дворе дома вход в бомбоубежище. Он мне пожаловался, не можешь ли ты там разобраться, почему в вечернее и ночное время бомбоубежище посещают посторонние. Ну, у меня была такая возможность навести справки об этом и выяснить. Короче говоря, дом в ближайшем окружении Кремля, что называется, а в бомбоубежище вьетнамцы шили костюмы. Вот, конкретно.
Представляете, как здорово.
Конкретно ты, было
там
так.
Там все обжито.
Ну, после
там
того,
есть свет,
как мы шили,
там есть вода.
Перестали вьетнамцы шить костюмы в бомбоубежище.
Они
ведение МЧС находится, значит, кто-то зарабатывал на этом, сдавая нелегальную аренду.
Это нам сейчас, спасибо вам большое, да, видите, как бомбоубежища использовались не по назначению, но все-таки помещение, а что простаивать-то ему этому помещению? Скажите, в мирное время, я не знаю, может быть, можно было бы оформить законодательство, законодательно как-то использование. В Москве, в Подмосковье и в остальных регионах Центральной России указом президента Владимира Путина сегодня введен режим повышенной готовности. Это один из уровней реагирования системы территориальной обороны. Руководители регионов получают особые полномочия в области территориальной и гражданской обороны. В частности, высшие должностные лица могут вводить ряд мер по усилению охраны порядка, охраны важнейших объектов и зданий. Кроме того, речь идет о полномочиях при установлении режима работы транспорта и средств коммуникации. А я спрашиваю вот для нас, для граждан, для простых-то людей, что это значит? Вот Сергей Собянин говорит, что в Москве в рамках указов президента никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Но настроение, конечно, уже немножко, мне кажется, чуть более. Или, кстати, на вас вообще никак не повлияло? И я задаю вопрос, знаете ли вы лично вот для себя, вот если что, а где у вас бомбоубежище, кто вам откроет дверь в него? Ну, если что, ну, мало ли, может быть, ложная тревога, неважно. Нужно же знать такие вещи, в принципе, надо знать. Когда ты сидишь на 10 этаже, нужно знать, что делать, если возникнет пожар на этажом ниже, правильно? Вы должны знать, как вам убегать, где лестница пожарная, дотянется ли стрела от автомобиля пожарного до вас, или что, или у вас автоспас этот есть, самоспас. Вот у нас в здании есть самоспас. Мы ходили, проверяли, я так и не поняла, как им пользоваться. Но это не важно, там какой-то трос, ты на него пристегиваешься, типа вниз прыгаешь. Вы мельком это прочли скороговоркой, как бы отчитались лишь и сразу перешли к следующему сообщению. Боже мой. Так, Денис, в Солнцево в бомбоубежище находится склад обувной компании. Сам оттуда товар забирал. Ну, это же прекрасно. Значит, это место открыто, вы понимаете? А вот у нас, например, в доме, где живут великие, оно закрыто. И мы не знаем, как туда попасть. Я боюсь, что, может быть, нас даже не пустят. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста. Как вы готовы или вы никак не готовы?
Нет, я готов. Здравствуйте. Смотрите, по поводу предыдущего звонившего, значит, и про убежище. У нас есть такая служба, которая называется Главное управление специальных программ при президенте Российской Федерации. Сокращенно ГУСП. У нее есть управление.
Главное, подождите, давайте не быстро. Я записываю. Главное.
Управление специальных программ при президенте Российской Федерации, сокращенно ГУСП.
Так.
У них есть сайт gusp.gov. Вот. Это бывшее подразделение КГБ. Вот. И, соответственно, в недрах этой структуры существует другая структура, служба специальных объектов. И у нас ни в коем случае бомбоубежище к МЧС не относится. У нас есть служба специальных объектов. Да, совершенно верно. Это бывшие кроты, бывшее подразделение КГБ. Вот. Часть их там, ну, разделили, часть в СВО перешла, часть и разведки, и туда-сюда. Вот. А под, значит, бомбоубежища в Москве, которые могут выдержать удар, они действительно сейчас как бы консервируются и готовятся, и поддерживаются. Те, которые находятся, ну, скажем так, на поверхности, которые удар не могут выдержать, даже простой ракеты, они используются под склады, и под общие базы, и ну, под зарабатывание денег, аренды и так далее. Вот. Это служба, так и
ну,
называется.
Ну, а как
это
определить? Ну, служба. Вот подвальное помещение, ну, где-то под землей, вот это что-то есть. Я понимаю, что специалисты
как
знают,
определить?
Но люди-то
ну, смотрите,
простые не
я,
знают.
Я проживаю в Утырском районе, вот. Я одно бомбежище знаю, но я знаю, что оно не рабочее. Вот. На данный момент. Это было там пару лет назад. Вот. Просто так не войдешь, там охрана не пускает, и что там сегодня, тоже не могу сказать. Возможно, и готово.
Ну вот, мы с вами не знаем. Понятно. Спасибо вам большое за звонок. В любом случае, при этом на фоне вот этих вот введения различных уровней реагирования, средний уровень, уровень повышенной готовности, уровень базовой готовности, указом президента сегодня, да, было введено, закрытие российских границ в свете введения военного положения в 4 регионах не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Ну, это так, дневные новости я вам зачитываю. 7373948 наш прямой эфирный номер. Но меняете ли вы как-то свой образ жизни вот в связи с введением этих положений или нет? Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Настя, здравствуйте. Это Владимир из Дубая.
Да, Владимир.
По поводу бомбоубежищ. В Москве, здесь даже не знаю, где есть, а вот о том, что сейчас происходит в Москве и в России с бомбоубежищами, безумно интересно. Вот я, наверное, знаете, да и слушатели дома помнят, может быть, кто-то. Я человек военный, кадровый. И к этой теме я отношение определенное имею, потому что все это как бы относится к тому, что происходит, для чего нужны бомбоубежища. Давайте просто себе представим ситуацию. Вот когда оно понадобится, и что будет происходить, и что будут люди делать для того, чтобы туда попасть, и что там делать? Вот представьте себе ночь.
Можно и я вдруг... отвечу? Можно я, как в школе? Да. Можно я? Я так себе представляю, как простой гражданский человек, читая новости из-за рубежа, что, значит, когда мы слышим тревогу воздушную, то мы должны спускаться в бомбоубежище, разве нет?
Логично, только вот два вопроса. Первый, а мы ее услышим? И второе, услышав ее, каков процент населения сообразит, что эта тревога реально, сейчас что-то, может быть, прилетит, и нужно бежать и там сидеть до тех пор, пока что?
Ну, что-то тестировали весной в Москве и даже, по-моему, летом. Мы ничего не слышали. Потом мы слышали, что через мегафоны там вот такой вот был звук. Было очень непонятно, что-то там произносилось. Но я так понимаю, что это какая-то сирена, которая должна быть слышна всем.
И я, как человек, который занимался применением ракет, я могу сказать, что если будет применяться, особенно по гражданским объектам, то в случае, когда вот именно нужно бомбоубежище, по гражданским, по населенным пунктам, по городам и так далее, ну, вы знаете, она не прозвучит утром, когда как вас почистили зубы и готовы выйти и туда спуститься. Это будет ночью, когда без штанов, когда не соображаешь. Будет очень здорово.
Понятно.
И что делать?
Ну,
а потом
хорошо.
Там сидеть,
но,
какой-то... Посидели, и что дальше?
Сидеть, вот что? Воды там, во-первых, надо купить. Ну, ладно, посидели, вылезли, посмотрели.
Вылезли, что-то, и тут опять будет тревога.
Одного.
Ну, хорошо, обратно. Посидели, потом плюнули. Да. Я вот уверен, что 70%
потом
как минимум москвичей скажут, да пропади оно пропадом сидеть я там, ничего со мной не будет, пойду.
Ну,
даже
может,
если кто туда зайдет.
Ну, хорошо. Спасибо, Владимир. Ну, говорили, в общем, нечего, короче говоря, беспокоиться. Спасибо вам большое. Да, друзья, значит, мы говорим о нашей новой, еще одном уточнении нашей реальности. Я сейчас обещала читать сообщение, сейчас буду читать. Если вся Украина не будет, ой, ладно, нашей. Так, куда вы пойдете? Будет куда? Спрашивает мелкий. Ну, не знаю, это же по обстоятельствам все. По обстоятельствам. Не наводите панику. Что он хочет сказать, пишет Сол Дим. Так, страна большая, есть где-то ночь, где-то день. А, где-то ночь, где-то день. Есть куда идти, если что. Пойдем на восток. Так, Так, что-то мне тут. Приложение на телефоне будет объявлять тревогу, как на Украине. Сначала страшно. Подождите, сейчас где? Это сначала страшно, а потом привыкают. Руслан Николаевич сообщает, что, видите, через телефон. А у нас же, кстати, МЧС же, у нас смс-ки же умеет рассылать про грозу там и все прочее. Иногда поздно, но все нормально, тестили, Сол Дим говорит. Он слышал звук сирены и так далее. Вот раньше через радиоточки оповещали. В 41-м даже в Подмосковье рыли бомбоубежище, мама рассказывала. Ну, конечно, радиоточки, у кого они есть, мы только за них платим, у кого эти радио? Кто-то их слушает, кстати. Говорят, там контент какой-то тоже есть. На самом деле, интересно, откуда он происходит. Так, все нормально. Вынуждены повторить, уважаемые... Так, ладно, что-то тут. Деньги из банка снимать или нет, пишет Сергей. Но это на ваше усмотрение. Это на ваше усмотрение. Про деньги, кстати, у меня заготовлено несколько вопросов. Люди, есть данные о том, что люди запасаются наличными деньгами. Я после новостей зачитаю эту новость, обсудим, сколько у вас наличных при себе теперь, и изменилась ли эта цифра. То есть вы изменили своим привычкам, или вы просто на всякий случай сняли там сколько-то тысяч, десятков, и положили куда-то там под подушку на всякий случай, а вдруг что? Метро. Все в метро, пишет Сергей Матроскин. В доме... Так, в доме есть небольшие кладовки в подвальном помещении. Если что, можно туда. Правда, не знаю, насколько там может быть безопасно. Пенсионерка с собакой, вы, пожалуйста, уж этот вопрос выясните. Нам сказал, видите, звонивший. Во-первых, вы можете написать в управляющее, вам что-нибудь да ответят в течение, правда, 30 дней. Во-вторых, нам сказали, что есть какое-то главное управление специальных программ при президенте. Я не проверяла, это просто слова слушателей, может быть, он пошутил, мы не знаем. Ну, в общем, вы можете куда-нибудь написать на mos.ru, например, если вы, вот, я вижу, у вас Telegram есть, задайте вопрос. Можно ли в кладовке там у вас по такому-то адресу спрятаться или не надо? Посмотрите, что вам ответят. Присылайте потом нам сюда, в эфир. Так, что еще пишут нам в доме? Так, в Солнцево, это мы уже читали. Хорошо, есть инсайт, крышечки, какой колы начинать собирать? Какой колы? Зачем это надо? Друзья, давайте еще один звонок под конец, давайте примем и пойдем на новости. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Настя. Выключила радио.
Да.
Вообще, вот в тех районах, где это все объявили, там не предусматривается всеобщая мобилизация для защиты?
Нет,
всеобщая,
нет.
Всеобщая мобилизация.
Сказали,
там,
что нет.
Там война наступает.
Нет.
Страшная.
Да, 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 но они говорят, что нет. Но они, дело в том, что вы поймите, эти люди
чем мы
там,
ждем,
они
да,
уже на самом деле не первый день, они не первый день живут в этих условиях. Вот. Поэтому тут вопрос, вот Настя, именно я ставлю таким образом, что нам...
Ну, а по поводу...
Да. А вы считаете, там нужно всех мобилизовать, да?
Нет, ну они же должны... Кто там кого будет защищать-то? Я никак не пойму. Воевать-то кто там будет?
Кто будет защищать? Как кто? Частично мобилизованных только 300 тысяч. Из них 10 тысяч почти, 9600 отправили как многодетных отцов обратно домой. Вы слышали?
Ну,
каждый 30-й многодетный отец.
Ну, а не странно, что мобилизация, значит, закончилась, и обстановка нагнетается еще круче. Мне кажется, это просто...
Где она закончилась? Не-не, она, во-первых, не закончилась, вы не путайте людей. Она никуда не закончилась, эта мобилизация, во-первых. Частичная мобилизация может быть закончена только и окончена, может быть, только специальным указом президента. Такого указа не было. Есть отчеты губернаторов о том, что они целевые показатели, то есть, точнее, их военкомы выполнили. И как будто бы мероприятия такие вот в некоторых регионах сворачиваются. Но это не прекращение частичной мобилизации, отнюдь. Вот нам пишут еще слушатели, что в больницах предусмотрено бомбоубежище. Ну что, а кто тебя туда пустит, в больницу, там в мирное время не зайдешь в эту больницу лишний раз, там без бахил, там без этих, не пустят тебя. А тут, ну не знаю. В общем, мы поговорим с вами о деньгах после новостей, про мобилизационную экономику и про то, сколько у вас денег на руках и что вы вообще планируете дальше делать. И, в общем, да, пишите, если у вас есть какие-то вопросы или соображения, на Telegram говорит МСК-бот, либо на СМС плюс 7-925-8888-94-8. Новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, да, друзья, продолжаем эфир. Спрашивают тут у нас народ, есть ли в бомбоубежищах туалеты? Бывают ли? Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Мне кажется, как-то эта проблема должна быть, конечно, решение какое-то предусмотрено. Должно быть. метро будет бомбоубежищем, вход по жетонам. Это шутка. Значит, и еще тут нам напоминают, что, значит, что в Москве есть прекрасный музей. Бомбоубежищ на всех не хватит. Ладно, не надо панику сеять, все нормально. Они, на самом деле, особо не нужны. Я просто хотела понять, вот, ну, как бы, ну, вот, все к чему-то готовятся, и простой гражданин тоже к чему-то должен готовиться, если ему еще там повестка не пришла, но все-таки, или там матери с детьми. Но что делать? На самом деле, в Москве, я вспомнила, есть прекрасный музей. Бункер 703, он называется, рядом с Таганкой действительно находится. Уникальный, они пишут на сайте, уникальный музей современной фортификации, расположенный на глубине 43 метра. Для посещения необходимо забронировать билет онлайн, а также можно заказать индивидуальную экскурсию. 43 метра, друзья, я вам могу сказать, это примерно 14 этажей. 14-этажный дом. Билет, кстати, стоит всего от 550 до 100, до 1100 рублей. И там еще места есть, и на 20 октября, четверг, это уже все. А на пятницу 4, на 14 часов тоже есть 10 мест. Друзья, у вас есть возможность. Ну, вы там, кстати, можете сходить и задать все ваши вопросы. Бывают там ли туалеты и так далее. В целом, наверное, там специалисты широкого профиля ответят. Ну вот, да, ну это так просто, лирика. Хорошо. Значит, Настя, ничего не произойдет, берут на понт, но не нас, а их не проведешь. Их не проведешь, но не нас. Кого-то берут на понт, ну и Света. Мне нравится, что вы оптимистично настроены. Я не очень поняла, кого не провести, но это в любом случае все будет хорошо. Как-то да будет. Как говорил советский какой-то, по-моему, комик, может, вы напомните, кто, еще никогда такого не было, чтобы никак не было. Что-то да будет. Еще никогда такого не было, чтобы ничего не было. Что-то будет. А может, все будет хорошо, действительно. У меня в Нижнем ближайшее бомбоубежище – это подземная парковка в торговом центре. Но до него минут 20. Пешком или 10 бегом, пишет Айвенга. Вы нас что, из Нижнего Новгорода, что ли, слушаете? Ничего себе. Так, друзья, и что я хотела вам рассказать? Я вам хотела вот что рассказать. Значит, по деньгам. Просто были некоторые важные новости, которые вы действительно могли пропустить. Во-первых, Уганда будет нам поставлять электромобили свои. Они только начали заниматься, я так понимаю, сборкой. Я не знаю, это их как автономная какая-то разработка или это привнесенные технологии. Кстати, если вы что-то по этому поводу знаете, напишите. Посол восточноафриканского государства в нашей стране Мозес Кизинге сообщил, что производство уже началось. Мы собираем электромобили, чтобы заботиться о природе. Мы только начали. Но однажды мы будем экспортировать угандийские электрокары в Россию. Она выразила просто готовность поставлять, на самом деле, и может быть они будут, а может не будут, но мы посмотрим. Мы еще будем выбирать, так сказать, у кого что покупать, правильно? Это перспектива, значит. Но мы ждем собственного электромобиля, нам же анонсировали, у нас будет. Он на самом деле китайский, но, в общем, здесь что-то собирается тоже, а ее мобиль уже пропал, все. Да, граждане, вот новость еще, граждане, друзья, от 18 до 24 лет чаще всего сталкивались с мошенниками в последние месяцы. Им поступали, внимание, как это происходит, им поступали предложения заработать на инвестициях в интернете, звонки от якобы сотрудников банков или правоохранительных органов и другие. Это результаты исследования аналитического центра НАФИ и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. Отмечается, что более половины опрошенных – это люди от 14 до 35 лет, и они хотели бы знать, как распознать фишинговые сайты и как грамотно вести личный бюджет, и как обеспечивается финансовая безопасность государства, и какие психологические приемы используют мошенники, и какие бывают махинации с банковскими картами, и как их избежать. И я подумала, увидев эту новость, о том, что мы часто слышим о том, как у нас обманывают некрасивейшим образом пожилых людей, вот, людей в возрасте, там, пенсионеров. Это прям на слуху ужасные, противные, мерзкие истории, когда там какая-нибудь бабушка там идет за пенсией, там потом снимает банкомат, идет, приходит там на глазах у изумленных людей с какими-то непонятными людьми, снимает там из банкомата какие-то гробовые, там передает. И мы привыкли думать, что это люди, эти люди, они, да, они становятся почти как дети, и им надо помогать. И если у них нет рядом ответственного взрослого, как у ребенка, да, то им становится тяжело, и их очень легко обмануть. Но я как-то никогда не думала о том, что молодые-то люди, собственно, сами дети, они тоже же в зоне риска. Я про это забывала на самом деле, действительно. И я сейчас думаю, что, конечно, единственный способ с этим бороться, с мошенниками, которые обманывают молодых людей, это, ну что, просвещение. Просвещение, разговоры об этом, предупреждение, разговоры с собственными детьми, которые, наверное, многие дети уже там с возраста какого, с 10 лет, может, с 11, начинают пользоваться картами. Они вот с этим москвенком ходят в Москве, в этой школе можно там класть деньги и так далее. И, в общем, они знакомы с технологией, да, вот с этой вот, с ее, можно снимать деньги из банкомата, кто-то карточку выпускает дополнительную на ребенка, чтобы там потом он мог, не знаю, после тренировки водички себе купить там внизу в каком-нибудь кафе. Но в действительности мы как-то вот, может быть, упускаем это из виду, а это стоит мониторить и помогать. Ведь человек зреет на самом деле довольно долго. Я не знаю, вот вы, кстати, как себя ощущали, ощущали и ощущаете, когда вы повзрослели, по-настоящему стали таким вот человеком, которого не проведешь? Видите, это временное состояние человека в этой жизни, зрелость. Потом начинаются уже следующие другие процессы, там, деменция и прочее. Но какой-то период жизни он наступил, да, когда вы стали королем собственной жизни, вы сами решаете, сами себя содержите. Напишите, мне просто любопытно, когда вы поняли, что вы все, вы уже самостоятельный человек. Я с ужасом должна констатировать, что у меня это произошло довольно поздно, несмотря на формально довольно быстрый, там, может быть, вылет из гнезда, такой одиночный полет. Но в действительности это все так, понарошку было, потому что все равно мама, там, папа, все они где-то вот были, присутствовали в моей жизни, и я на них опиралась, и только после, наверное, лет 28, 29, 30 я могла бы сказать, что да, я уже стала более-менее действительно таким вот самостоятельным человеком. Напишите ваш возраст, просто интересно, да как, в каком возрасте вы думаете, что вы стали действительно полноценным взрослым человеком? Без оглядки на маму и папу, на родителей или там теть каких-нибудь, которые вас воспитывали. Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами, смс-портал +7 925 88 88 94 8, прямой эфир 7373 94 8. Алло, здравствуйте. Все наши чтения про Буденова, который в 16 лет вел полк, там какой-то конный, или что он там вел, это все, конечно, хорошо, но на самом деле, в действительности, человек когда становится зрелым? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия, добрый вечер, это Борисович. Слушайте, спасибо вам большое за действительно, ну, вот, казалось бы, такая тема Армагеддона, да, грубо говоря, про бомбоубежище была. Ну, я, конечно, сейчас отвечу на актуальную тему, за это отдельное спасибо. Это действительно важно понимать, знать, у меня трое детей, я прекрасно это понимаю. Вот, и я их понимаю, имею в виду, что насколько важно быть...
Ну, просто чеку. Знать, я же не да. говорю, что надо... Да. Ну, просто да, знать, да, что да. ты... Куда надо, если что? Ну, какого... мы ничего об этом не знаем.
А по поводу того, я когда обрел, почувствовал, что я могу обрести самостоятельность, ну, прохнул я достаточно, ну, не знаю, рано или поздно, самостоятельным был, хотел давно быть, но я же вырос в семье неполноценной, у меня не было отца, в принципе, никогда его не видел, хотя он жив. Мама-бабушка, и, соответственно, вот история, когда я в 22 первый раз женился, это был быстрый брак, имеется в виду быстрое знакомство, быстрое решение, быстрый развод, и, в общем-то, как-то не успел я погрузиться в эту рутину. Это я к чему? В 22 года самостоятельность, а вот ту зрелость, о которой, ну, надеюсь, вы имеете в виду, когда ты понимаешь, что
ну,
ты...
Ну да, когда ты способ... сам уже все, да, и тебя не обманешь вот так просто, и ты
ну вот смотри, нет, есть вот есть вот эта вот червоточинка, я имею в виду, вот не обманешь, это отдельный нюанс, потому что с первым ребенком, со вторым, с третьим, у меня три дочки, и я понимаю, что, понимая, что я взрослею, и, ну, у меня больше ответственности, хотя мое последнее решение пойти добровольцем, и где меня развернули, я понял, что, да, мне сказали, что ты вообще о своей семье не думаешь, но там долгая история. Но суть в том, что прямо сейчас я вот именно в этой ситуации при частичной мобилизации во многом, но вот за период там года я ощутил, что я повзрослел, потому что и друзья, товарищи отсеялись, и стало понятно, куда идет моя страна, куда я хочу вести своих детей, и я чувствую полную автономность и суверенитет, давайте уж, и это не может не радовать.
Собственно, лично. Скажите, а сколько вам лет тогда, скажите?
30, вот через несколько дней, 5 дней будет 38.
это только сейчас. Да, ну сейчас да. Должна последовать шутка про мальчиков, которые что-то там взросли там, к 50 или так далее. Спасибо вам большое в любом случае за звонок, видите. Николай Любер пишет, что сам себя обеспечивает с демобилизацией из армии, а именно с 31-го. До армии тоже работал. Семью имею с 23 лет, но до сих пор в принятии решения обдумываю решение, советуюсь с супругой и друзьями. А сейчас мне 54. Нет, ну, советоваться это нормально. Мне кажется, это человек вообще социальное животное, оно вообще в одиночестве не может. В принципе, говорят, люди с ума сходят, знаете, когда делали какие-то, видимо, безжалостные эксперименты. В одиночестве вот так вот Робинзоном Крузо ты долго не протянешь, к сожалению, да. Нужно общество. Я уже говорю про такое вот внутреннее ощущение самостоятельности, действительно, что ты как бы становишься, может быть, чуть-чуть главнее родителей в какой-то момент. То есть они уже как бы, ну, долгие лет и так далее, и профессиональной деятельности, но тем не менее, что ты уже как бы от них, например, не зависишь. Они же долго тебя поддерживают, как-то ведут, помогают. Ну, так должно быть, по крайней мере. Странный тип звонил, пишет Рамуалд 82. Вы позвоните. Позвоните вы, Рамуалд 82. Позвоните, вы не странный. Позвоните. Настя, привет. Стал самостоятельным с 20 лет. Оплачивал институт, квартиру, одежду и так далее. Ничего себе, Никита. Вот бывают такие истории. Мы любим их пересылать своим детям. И говорить, вот посмотри, он с 20 лет, нет, с 12. Он уже работал. А первый миллион заработал в 22. Вот так. Никита молодец. И вы вот, ну, бывают такие люди, которые вот они быстро все у них происходит. Кстати, есть исследования про всяких вундеркиндов, которые там запоминают, знаете, многое. Кстати, как-то там девочка, которая в МГУ училась, что у них есть версия там, что это просто с ускоренными процессами в головном мозге, которые там, они завершаются чуть быстрее, чем у других по популяции. Получается, что человек просто более зрелый, но уже как бы он в детском возрасте становится зрелым в некоторых местах. По-настоящему взрослым стал после того, как мама умерла. 38 лет, Денис. Ну вот. Как женился? Сразу пришлось поумнеть. В 36, пишет Ньюэлл. В 37, Савелий Михайлович, чувствую, что так и перевалюсь из крайности в крайности. Все норм. Все. Да. А Савелий Михайлович себя вот так вот аттестует имя, отчество, всего 37 лет. А я по ощущениям в 26, когда ребенка родила, пишет Анастасия, у нас так мало женских голосов в эфире. Позвоните. Давайте, вот, друзья, я напомню, от чего мы с вами оттолкнулись. Граждане от 18, на самом деле еще от 14, до 24 лет чаще всего сталкивались с мошенниками в последние месяцы. Их обманывают, им звонят, предлагают заработать на инвестициях, видите, на чем-то модном, в интернете. Звонки от якобы сотрудников банков, от правоохранительных органов тоже. А я, кстати, помню, когда я получила права, мне было 22, но, казалось бы, взрослый уже кобыла, можно сказать. Внешне, по крайней мере, я выглядела как взрослый человек, но когда я садилась за руль и ехала, значит, будучи таким новичком на дороге, как только меня останавливал сотрудник ДПС, и начинал со мной вот этот вот разговор, ну, это 20 лет назад было, да, но тем не менее, вот так, Анастасия Эдуардовна, куда едем, а вы что тут у нас проездом, я в Москве там на 78-х номерах была, и я думала априори всегда, что, ну, что сейчас что-нибудь, ну, что я, наверное, может быть, я что-то нарушила, может быть, я что-то не заметила. Ну, то есть, как бы, это я сейчас понимаю, что это такая инфантильная немного позиция, да, сейчас уже, конечно, когда меня останавливают, я точно знаю, что я, как я ехала, и что у меня все при себе, и что у меня нет там, что не к чему придраться, веду себя довольно раскованно, но тогда я прям готова была плакать, откупаться, я не знаю, что, штраф платить, ну вот что, они же грозят сразу, техосмотра нет, сразу лишение прав, там машину на штрафстоянку или что там, эвакуация. И вот когда ты молод, ты очень этого боишься, ты очень зависим от этого. А когда ты уже постарше, тебе, в общем-то, ты просто трубку вешаешь, и все, если тебе звонят из силовых органов, ты сразу уже понимаешь, что это невозможно. Да, по ощущениям в 26 родила ребенка, мелкий в 32 стал взрослым. Я понял это примерно в 27, когда начал жить отдельно и самостоятельно разруливать проблемы. А вторая волна взросления была в 32 после развода. В 31 год логические анализаторы. Почувствовал себя взрослым. И Елена нам пишет про гражданскую оборону. Я сейчас зачитаю после звонка. Давайте еще один звонок. 7373948. Алло, здравствуйте. Пожалуйста.
Добрый вечер. Это Виктор 26-й, Борис, за эфир, Подмосковье. Ну, начал взрослеть где-то 1974 года. Ну, пошел работать на пищеблок. Ну, и сами понимаете, сам себя, как говорится, кормил, поил и все такое прочее. А разрешите вам один такой вопросик тут сейчас вот по делу сказать. А вот этих вот деятелей надо, как говорится, общественный суд и где-то на центральном теле, это сам, на центральной арене Владимира Ильича Ленина судить их, им где-то лет по 15.
Кого? Каких вот, деятелей? Каких?
А
кого?
Вот этих вот хулиганов. Кого? И еще, Настенька, подожди, я сейчас хочу купить участок. Трем человекам звонил. Я говорю, вот я хочу купить участок. Значит, это самое, все дела твои, деньги я вам заплачу, но, у меня есть но, при плохом, как говорится, если вы неплохое продадите, вернее, сделайте так, что трем человекам, значит, вы будете иметь, как говорится, с законом неприятности. И все молчат, ни ответа, ни привета. Ну, со всех сторон.
Ну, вы прям такой покупатель. Я вам советую нанять риэлтора, пожалуйста, не мучайтесь сами. Не-не-не,
Настя.
Все дела риэлтор, не надо.
Я вот хотел в контору звонить.
И они с вами не хотят разговаривать, потому что вы им угрожаете закону. Ну, это такая, видите, как позиция обороняющегося. Вы боитесь, что вас обманут, поэтому уже сразу разговор как-то не хочется продолжать. Мало ли, что там потом вылезет. Друзья, давайте еще я хочу вам про деньги зачитать. Все-таки это интересно. Мат-капитал, мой любимый, материнский капитал, вы знаете. Он на самом деле называется семейный тоже. Можно будет направлять на оплату образовательных услуг, предоставляемых ИП. Раньше можно было только юрлицам направлять, то есть образовательные организации, у которых есть аккредитация, вы могли кружки или детский садик частный, или частную школу оплачивать из средств материнского капитала. Но это юрлица. Частные преподаватели иногда имеют ИП. Я лично с таким не сталкивалась. То есть то, что я видела, это... было не ИП, это, ну, в лучшем случае самозанятые. Я, честно говоря, не знаю, не проверяла, как они там налоги платят, но это были не ИП, они не принимали деньги на ИП, но, может быть, такие есть. И вот ИП, которые предоставляют образовательную услугу, и у которых есть лицензия, не аккредитация, лицензия это называется, вы можете оплачивать их услуги теперь средствами материнского капитала. Я искала сегодня в российской газете соответствующее постановление, не нашла, но новость была. Вот так. Поэтому, если вам это актуально, пожалуйста, прошерстите, так сказать, повестку новостную, может, найдете прям. Или в ПФР обратитесь, задайте вопрос, там они вам точно укажут. Кроме того, значит, что тут у нас про бронь для сотрудников ЦБ? Сейчас, интересно вам? Сейчас. Нет, Союз адвокатов России обратился к зампредседателю правительства, значит, к Мантурову, с просьбой предоставить защитникам бронь от частичной мобилизации. Ладно, это мы не будем уже обсуждать. Вот, маркетплейсы зафиксировали увеличение спроса на костюмы для Хэллоуина. Представляете? Я знаю, на самом деле, почему это происходит. По сравнению с прошлым годом, интерес покупателей вырос на 123%. Это не сильно много, но все-таки выросло. Такие данные привели РИА Новостям в пресс-службе Wildberries, проанализировав заказы с 1 по 17 октября. И отмечается, что на 57% выросли продажи грима, на 95% карнавальные головные уборы, а на 260% выросла продажа париков. А также граждане интересуются искусственной паутиной и декоративными фигурками в виде тыкв, из чего я делаю вывод, что люди капитально устали. От всего им хочется праздника, даже если они его раньше не праздновали. Вы, кстати, собираетесь праздновать? Вы в курсе, когда там этот Хэллоуин наступает? Что принято делать? Ну, кроме того, что в тыквах там что-то вырезать. Напишите. Взрослым чувствовал себя всегда. Вот, одинаково себя чувствует человек. И в 7 лет, и в 17, и сейчас в 57. Так незаметно и встал взрослым. Когда, уже не помню. Ну вот. Так, друзья... Значит, про деньги. Вот, ну, мы как-то не успеваем опять про мобилизационную экономику, мало времени осталось. В Высшей школе экономики оценили идею перехода к мобилизационной экономике в России, а такое предложение сделал ректор РАНХИКС МАУ Владимир, которому не так давно, буквально на днях, прекратили уголовное дело, никакого мошенничества не было на 21 миллион, это все не было неправильно, поэтому он обратно, значит, выходит из-под домашнего ареста и выступает с предложением все-таки уже объявить мобилизационную экономику. Может быть, кто-то его поддерживает. Вот в Высшей школе экономики сказали «да». Например, Георгий Остапкович заявил, что властям страны стоит уделить большее внимание электронной промышленности, машиностроению, а также фарм-отрасли. И он говорит, я, в принципе, с МАУ согласен. Сегодня санкционное давление создает внешний негативный фон, поэтому нужно как можно лучше войти в свою собственную экономику. Трудовые ресурсы и капитал надо сконцентрировать на электронике, машиностроении, фармацевтике. Ну, то есть у него какое-то свое представление о том, что есть мобилизационная экономика, и оно расходится с представлением других людей. И тут мы, как вы знаете, в научной среде принято договариваться о понятиях в самом начале какой-нибудь конференции. Давайте договоримся о понятиях. Вот. Что у нас есть что? И вот оказывается, что словосочетание «мобилизационная экономика», оно понимается по-разному экономистами в том числе. Они говорят совершенно о разных вещах. Вот. И это, ну, плохо, наверное, потому что нету четкости, нету ясности в понимании. И нам тоже с вами, наверное, хотелось бы понять, хотя уже, наверное, если люди хоть как-то изучают историю, как-то смекают, прикидывают, они могут себе представить, в какую сторону экономика Российской Федерации будет развиваться, как она будет работать в ближайшее время и даже на среднесрочной перспективе. Но самое-то любопытное, что оказалось, друзья, сегодня, что каждый третий россиянин ежемесячно откладывает более 30% зарплаты. Представляете, каждый третий. 37% респондентов выделяют на это меньшие суммы, но тоже откладывают. Такие данные приводят в исследование аналитиков финансовых сервисов платформа и маркетплейса «Сравни», сообщает газета «Известия». Оно также показало, что за последние три года 40% респондентов брали кредит, а 41% опрошенных делали это несколько раз. Друзья, сейчас читаю сообщение ваше про Хэллоуин, уже подошло. Праздник отмечаем каждый год, пишет А.М. В гостях у друзей. Все придумываем костюмы, играем в настолки, рассказываем страшилки. Детей много, нас много, очень весело. Вот так. Вот есть люди, которые умеют получать удовольствие от праздников. Всего лишь каждый третий откладывает, значит, два из трех не откладывают, пишет логический анализатор. Да? Значит, два из трех не откладывают. Это плохо. Ну и кроме того, я хотела, конечно, про откладывание поговорить, но уже у нас что, 58 минут. Оказалось, еще есть статистика, сейчас я скажу, есть данные по деньгам, которыми располагают наши люди сейчас. И у меня убежало это сообщение. Ну вот. Ну, в общем, вывод из той новости был такой, что люди просто снимают деньги и хранят их дома, вот что, и не тратят. И они их не тратят и не хотят. Хотя некоторые, видите, тратят на парики и на прочие всякие истории с Хэллоуином. Американский праздник, зачем он нужен, пишет ЕА, и у которого на аватарке, точнее, в имени присутствует российский флаг. В Телеграм. А у меня каждый день обманывают и будут обманывать. Жизнь такая, пишет Миша. Да, Анастасия Эдуардовна, теперь уже до свидания, пишет мне Николай, немного забегая вперед. Православные люди и мусульмане не празднуют День мертвых, пишет доброжелатель. Ну как же, ну православные, может быть, нет, но доброжелатель, вы же не скажете, что какие-нибудь, например, мексиканцы, это не христиане. У них там христианство очень развито. Оно им, именно христианство и прекратило эти жуткие жертвоприношения. Вы знаете, да, историю Майя? Которыми они там занимались. Там каждые то ли 15 секунд, то ли каждые 15 минут человек погибал. Из недружественных, кстати, племен, между прочим, своих они там не это. И знаете, как им удалось отучить от этого? Когда приехали эти наши миссионеры европейские, ну наши, видите, как я себя европейцем считаю, им пришлось очень жестко действовать, и однажды они даже жрецов самих казнили. Тех, которые приносили в жертву других. Это огромное впечатление произвело и, в общем, положило конец истории с жертвоприношениями. Представляете? А праздник мертвых до сих пор есть. Может быть, просто повод повеселиться, не стоит так осуждать людей. 21 час, с вами была я, Анастасия Аношко. Жду вас завтра на волнах радиостанции «Говорит Москва» с 8 до 9 вечера. Всем пока.